Глава 16. О ходьбе по бабам и прочих интересных вещах. Шлюпка шла к берегу с нормальной скоростью обычной моторки, но Мазуру все равно казалось, что она летит с прытью истребителя. Душа у него пела, смело можно сказать, разудалые цыганские напевы, заливистые, цветисто, с сухарскими вскриками, взвизгами и топотом сапог. Чрезвычайно походило, что все обошлось. К нему в каюту так и не нагрянули вооруженные джентльмены с бесстрастно непреклонными физиономиями. Никто его не разоблачил, не арестовал и даже завербовать не пытался. Вскоре после того, как фрегат встал на рейде в полумиле от побережья, к нему в каюту заявился Добин и, похихикивая простецки, выразил обтекаемыми фразами ту простую мысль, что пора и честь знать. Военно-морские силы сделали все, что могли для гражданина британского Содружества наций, и надеются, что далее он будет полагаться исключительно на свои силы. Мазур не имел ничего против такого оборота дела и был отправлен на берег со всем возможным в данной ситуации комфортом, единственным пассажиром шлюпки, управлявшейся тем самым мариманом, что провожал его в каюту. Следовало, конечно, сделать поправки на империалистическое коварство, но Мазур абсолютно себе не представлял, в чем оно должно в данной ситуации заключаться. И потому, едва шлюпка отвалила от серого борта фрегата, почувствовал себя прекрасно. Сделав лихой разворот, моряк причалил к пирсу, поодаль от невеликой толпы аборигенов-зевак, для которых неожиданный приход военного корабля был отличным развлечением. Не выключая мотора, коснулся белого шлема. «Всего хорошего, сэр. И я бы на вашем месте был поосторожнее с воздухоплаванием. Что-то вам с этим ремеслом не везет». «Обязательно учту, адмирал», — сказал Мазур и прыгнул на причал. Моторка тут же унеслась, а Мазур преспокойно направился к узкой каменной лестнице, ведущей с пирса наверх. Он очень быстро узрел Лаврика. Тот в белом костюме, как заправский пижон, торчал у каменной чаши с какими-то синими цветами, украшавшей подножие лестницы. Вид у него был примечательный. Не то чтобы отвисла челюсть, но на Мазура он таращился, все еще не в силах отойти от нешуточного изумления. Ну да, видел, конечно, каким видом транспорта Мазур прибыл. Сначала Мазур в лучших традициях шпионских будней хотел пройти мимо. Мало ли что Лаврик тут крутит, но тот проворно шагнул навстречу и, уже справившись с удивлением, сказал, как ни в чем не бывало, явился, наконец, Дик. И молча пошел рядом, временами косясь с непонятным выражением. Так, в совершеннейшем молчании, они поднялись по лестнице, прошли пару кварталов и залезли в то самое такси. Знакомый водитель уже совершенно по-свойски ухмыльнулся Мазуру и резко взял с места. «Это как понимать?» — осведомился Лаврик. «Что именно?» — спросил Мазур с самым дурацким выражением лица. «А то, что ты раскатываешь на британских фрегатах?» «Ну и что тут такого?» — спросил Мазур безмятежно. «Ты что, не знал, что я свой человек в королевском флоте? Попутка есть попутка. В конце концов, не вижу причин, почему бы благородным британским донам не подвести австралийского дона, можно сказать, земляка. Все мы, и британцы, и австралийцы, дети одной матери, то бишь Альбиона». «Нет, но каким образом?» «Они меня подобрали в открытом море, когда я тонул», — сказал Мазур. «По-твоему, нужно было идеологически выдержанно отказываться от спасения и добираться до Флоренсвилля вплавь? Далековато, знаешь ли, даже для Супермена». «На чем тонул?» «На самолете», — терпеливо сказал Мазур. «Самолет тонет легко». «А самолет где взял?» «Ну, не купил же», — сказал Мазур. «Угнал, конечно». «Ты не переживай, хозяева все равно в полицию не пойдут». Он ухмыльнулся. «Лаврик, я тебя, конечно, разочарую, но Intelligence Service меня так и не завербовал, обидно даже. А вообще...» «Ох, да помолчи ты», — сказал Лаврик со страдальческим выражением лица. «События несутся вскачь, а ты тут снова влипаешь в дурацкие приключения». «Терпеть не могу приключений», — сказал Мазур. «Всю жизнь их избегал. Нет никаких приключений, а есть лишь будни, в которые нас загоняет жизнь. Шор со своей бандой прибыл на фрегате, я точно знаю». «Я тоже», — сказал Мазур, мгновенно став серьезным. «Я их там видел, а вот они меня нет, иначе, легко догадаться, я бы с тобой тут не сидел. В общем, случилось вот что». «Потом, потом», — досадливо махнул рукой Лаврик. «Тебе все равно дома отписываться успеется. События, говорю тебе, галопом рванули. Шор с темнотой переедет на берег. И я подозреваю, это означает, что завтра утречком они и начнут с их-то опытом. Для рекогностировки достаточно пары часов ночной порой. Не атомную станцию будут брать в конце-то концов. Так что времени у нас нет. И на шее у нас, кроме всего прочего, еще и этот чертов фрегат.
«Тоже мне препятствие», — сказал Мазур без тени легкомыслия.
«Есть задумки и по поводу фрегата. Дешево, эффективно и совершенно незаметно для окружающего мира. Чем мы летим, как на пожар?»
«У тебя дома с утра торчит этот чертов Хью», — сказал Лаврик. «То уедет, то вернется, то торчит на кухне, то в машине у дома сидит. Сигареты извел страсть, волнуется.
А поскольку он трудами кое-каких знатоков своего дела до сих пор свято уверен в том, что именно ты и есть правая рука Шора, дело совсем интересным становится. Не в силах я уже на него смотреть, душа от любопытства на части рвется, но меня-то он ни за кого такого не держит, не подойдешь и не спросишь».
«Тут вот еще какая загвоздка», — сказал Мазур, спохватившись.
Он кратенько рассказал про ссору с мистером Никто и его ребятками. Но Лаврик, судя по лицу, особого значения этому и не придал. Сказал рассеянно: «Да, ерунда, в общем, если они сюда сунутся, их тут так встретят, что мало не покажется. Да и вряд ли они оказались настолько предусмотрительны, что выясняли еще и твой здешний адрес. Пока будут искать, чует моя душа, что опоздают. 100 против 1 за то, что акция будет завтра».
Водитель остановил такси неподалеку от Ниагары, спокойно прокомментировал: «Ага, тачка снова здесь, значит, ждет».
«Давай в темпе», — подтолкнул Лаврик. «Я буду в рыбачке, давай туда, как только...»
Мазур вылез. Прямо под обветшавшей вывеской Ниагары стояла синяя английская малолитражка, нечто вроде ихнего запорожца, надо полагать, машина Хью. Дверь черного хода оказалась, конечно же, не заперта. Войдя, Мазур прислушался. В кухне что-то монотонно и наставительно бубнил мистер Джейкобс. Значит, имел перед собой слушателя, не имевшего возможности сбежать. Ухмыльнувшись, Мазур сделал шаг в ту сторону, но тут вверху хлопнула тяжелая дверь, по лестнице энергично сбежала Гвен и бросилась ему на шею. Нельзя сказать, чтобы особенно уж пылко и романтично, но именно что бросилась на шею, расцеловала и радостно сообщила: «Я без тебя чертовски скучала».
«Надо же», — подумал Мазур, — «какое потрясающее впечатление я произвел на эту милую крошку, обожающую рассовывать по чужим комнатам микрофоны».
«Я тоже очень рад тебя видеть», — сказал он, отвечая на объятия и по-свойски похлопывая истомившуюся подругу и по талии, и не совсем соскучился, честно. Она, покосившись на кухонную дверь, шепнула: «Там тебя с утра добивается какой-то странный тип, утомил уже».
Монотонное бурчание в кухне смолкло, и в коридоре объявился собственной персоной меланхоличный Хью. На сей раз он прям-таки лучился от радости, искренней точно, а потому походил не просто на вяленую воблу, а воблу веселую, если такое вообще возможно.
«Господи, Дик, ну вот и вы, наконец!» — воскликнул он с энтузиазмом. «Мисс, тысячи извинений, но у меня невероятно важное дело. Дик, я говорил со штурманом, а он говорил с капитаном. Дело, можно сказать, улажено, и мне бы хотелось...»
Он недвусмысленно показал глазами на входную дверь. Мазур понял моментально. Улыбнулся Гвен. «Я ненадолго, это насчет той работы». Подхватил Хью и вместе с ним вывалился на улицу, прежде чем девушка успела опомниться, оглянулся. «Ко мне в машину», — сказал Хью. В его машине было примерно так же удобно сидеть, как в стиральной машине, но Мазур терпел, подтянув колени к подбородку. Хью тихонько сообщил: «Сначала я звонил, но эта вертихвостка отвечала, что представления не имеет, когда вы вернетесь. Я приехал сам. Не было другого выхода, я как на иголках».
«Что стряслось?»
«Ничего. Он пойдет к ней сегодня».
«Кто?» — не сразу сообразил Мазур. «Кому?
Господи ты, боже мой, Арестит! К своей любовнице! Я же вам тогда говорил на Сент-Карадине».
«Я помню, помню. Риверс-Роуд, дом 5, квартира 16, верно?»
«Абсолютно. Он придет в 11 вечера, как обычно. У него устоявшиеся привычки. На сей раз с ним будет сержант в штатском. В последнее время Арестит стал принимать нечто похожее на меры безопасности. Сержант мой человек. Он мне тут же рассказал: сообщите Майклу немедленно. Задача, по-моему, упрощается. Если аккуратненько принять меры этой же ночью, завтра все будет гораздо проще».
Пытливо глядя на него, Мазур усмехнулся.
«У меня есть подозрение, что Майк при таком благоприятном раскладе может поддаться соблазну и решить проблему самым простым и радикальным способом».
«Ну и что?» — чистым, незамутненным взором уставился на него Хью. «Так будет гораздо проще. Вам, мне, всем!»
«Ах ты ж сволочь!» — ласково подумал Мазур. «Это ж как-никак твой президент, гадюка. Ты ему верно служить должен, как и закону, кстати. А ты его только что со спокойной совестью. Вряд ли дело тут в идеях. Какие к дьяволу идеи в подобной ситуации? Тебе тоже посулили, конечно, отстегнуть денежек, а то и уже дали, вот и лезешь вон из кожи. Неудачник, к гадалке не ходи, иначе не торчал бы в свои годы на мелкой полицейской должности на этом островке. Неудачник, а то и припачканный грешками прошлой жизни.
Я передам, — сказал он убедительно, — нынче же. Все будет нормально. Ваш сержант будет караулить у двери?
Да что вы! Всего-навсего проводит его до дома и отправится во свояси. Она одна в квартире, вы это тоже учитываете?
— Обязательно, — сказал Мазур, не без некоторой брезгливости. — Спасибо, Хью, что бы я без вас делал? Всего наилучшего. Он вылез, захлопнул за собой крохотную дверцу, задумчиво насвистывая, вернулся в дом. Гвен ждала его на том же месте.
— Послушай, — сказала она решительно, — надо поговорить. Мазур тоскливо вздохнул про себя. Всякий раз, как с ним здесь собирались поговорить, это означало очередные жизненные хлопоты и новую порцию грязных тайн. Единственным приятным исключением оказалась принцесса, да еще мистер Джейкобс разве что.
«Ладно», — сказал он, — «пошли. Ко мне или к тебе?»
«Ко мне».
Она стала первой подниматься по лестнице, нетерпеливо оглядываясь, так, словно опасалась, что Мазур сбежит. Похоже, ей, как и Хью, было не втерпеж.
«Ну, посмотрим». Тщательно прикрыв дверь, Гвен повернулась к нему, скрестив руки на груди. Она старалась казаться безмятежной, но Мазур все же подметил некоторые волнения.
«Послушай», — сказала она, — «ты, главное, не беспокойся, я тебе не враг. Черт, как бы сформулировать, вы уже назначили дату?»
«Дату чего?» — не моргнув глазом, спросил Мазур.
«Переворота».
На его лице, как давным-давно принято писать в шпионских романах, не дрогнул ни один мускул. Стоя вольно и глядя на нее с беспредельной наивностью, Мазур картинно пожал плечами. «Какой еще переворот? Ты меня с кем-то перепутала, родная. Я мирный морячок, в жизни переворотов не устраивал. Понятия не имею, что это за развлечение такое».
«И Майкла Шора тоже не знаешь?»
«Был в Гонолулу боцман с таким именем», — сказал Мазур. «Если ты о нем...»
«Дик, я тебя умоляю. Можешь ты отнестись ко мне серьезно?»
«Что за вопрос? Каждую ночь», — сказал Мазур.
«Да хватит тебе. Я прекрасно знаю, кто ты такой и зачем вы сюда приехали. Майкл Шор будет свергать президента».
«Фантазии у тебя. Ты сегодня никаких таких порошочков не вынюхивала?» У Гвен был такой вид, словно она прикидывала, чем именно из окружающего интерьера его качественно огреть по башке.
«Я понимаю», — сказала она сердито. «Ты что угодно можешь подозревать. Сам подумай, если бы я представляла какую-нибудь разведку, вряд ли бы вы и дальше разгуливали свободно по этому райскому островку».
Мазур ухмыльнулся. «А почему бы нам, собственно, не разгуливать? Есть какие-то улики или свидетельские показания?»
«Черт», — сказала она с досадой, — «я не знаю, как вести разговор. Пойми ты, я прекрасно знаю, кто ты такой. Мои шефы давно вычислили Хайнца. Он как-никак личность со специфической известностью. Потом нас на тебя вывели».
«Интересно», — сказал Мазур. «Шефы, вывели, классический жаргон спецслужбы».
Она огрызнулась. «И вдобавок классический закон журналистики, болван. Я журналистка, понятно тебе? Телекомпания K-Omega-7, Массачусетс, ясно?»
«А ведь это кое-что объясняет, если не все», — подумал Мазур. «Непрофессиональную слежку, допотопный по меркам опытных шпионов микрофон. У него просто не было времени вести изощренные психологические игры. Нужно было срочно поговорить с Лавриком касаемо последних новостей от унылого полицая. Да и не был он мастером изощренных психологических игр. Пусть Лаврик старается, это его епархия». Зловеще усмехнувшись, Мазур в развалочку подошел к ней, не торопясь взял большим и средним пальцами за нежную шейку пониже подбородка, сказал без улыбки: «Вообще-то я с интересом твоей фантазии слушаю. А тебе не приходило в голову, что, окажись все правдой, шустрая девочка вроде тебя», — он помедлил, вспомнил мистера Никто, — «может отправиться в плавание в бетонных ластах?»
«Но это же не по правилам!» — воскликнула она без всякого страха, скорее с нешуточной обидой. «Я не шпионка, я журналистка. Журналистов обычно не принято трогать».
«Ну да, вот именно.
Думаешь, я не помню, сколько интервью давал ваш Майк?
Всем нужна реклама, и ему тоже это известность, а значит, деньги, заказы. Ты что, никогда с этим не сталкивался?
Самое смешное, что нет, сказал себе Мазур. Нас качественно и подробно знакомили с работой парней типа Майка. Обычная тактика, конкретные примеры, вооружение и тому подобное. Об их отношениях с прессой и речи не шло. Мы ведь не разведчики, нас интересует совершенно другое. Вообще-то, краем уха он об этом кое-что слышал. Из мирных, насквозь гражданских источников, знаменитый в свое время Конго Мюллер даже в телепередачах снимался, а Дентер интервью раздавал направо и налево. Пожалуй, в том, что она говорит, есть своя логика. Подыграть нужно, а?
И что ж тебе нужно, прелесть моя? — спросил он, убрав пальцы с нежной шейки. — Сведи меня с Майком. Время, я думаю, еще есть. Боже упаси, я вовсе не собираюсь лезть в ваши секреты. Я просто хочу оказаться в нужное время, в нужном месте, чтобы стать там единственным репортером, и чтобы наша кинокамера была единственной.
— Ага, — сказал Мазур. — Кое-что проясняется. Значит, этот хмырь, что висел у меня на хвосте, крайне неумело. — Мой оператор. — И микрофон ты мне подсунула?
— Ты его нашел? — искренне удивилась Гвен.
— Есть некоторый опыт, — скромно усмехнулся Мазур. Из чистой деликатности Мазур не стал уточнять, по каким побуждениям она его затащила в постель. Это и так лежало на поверхности. Мол, мы ж теперь не чужие, милые. Бабы везде одинаково. Порождение крокодилов, как выражался 400 лет назад бессмертный Барт.
— А если я тебя пошлю к чертовой матери? — поинтересовался Мазур. Она прищурилась. — Дик, мы не самые известные и крутая телекомпания, но и не крохотная. У меня как-никак задание, и от него многое зависит в моей собственной карьере. В общем, вам бы наверняка не понравилось, если бы сегодня же в эфир пошла сенсация, что на Флоренс-Вилле объявился Майкл Шор со своей командой. А это, учитывая кое-какие хитросплетения местной политики, может означать только одно. Вам, думается, преждевременная огласка ни к чему?
«Ах ты, стервочка!» — ласково подумал Мазур. «Вот он, звериный лик, падкой на сенсации буржуазной прессы. Принесло ж тебя на мою голову.
Кроме меня есть и другие, которых вы не знаете. И они все поголовно в недосягаемости», — сказала Гвен с ангельским видом, медовым голосочком. «Подумай сам, какой из вариантов проще? Душить меня до смерти и ломать потом голову, что делать с трупом? Или попросту свести меня с Майком?»
«А ты уверена, что он станет с тобой разговаривать?»
«Ты, главное, меня с ним познакомь, а дальше уже мои проблемы».
«А ведь ты не такая спокойная, как пытаешься казаться», — усмехнулся Мазур. «Нервничаешь все же. Прекрасно понимаешь, что тебе могут и головенку открутить, и все равно рискуешь лебединой шейкой».
«Такова жизнь», — сказала она решительно. «Чтобы вскарабкаться повыше, приходится рисковать всерьез. Хочешь сказать, ты по-другому живешь?»
«Да нет, примерно так же», — сказал Мазур. «Потому я тебя до сих пор и не придушил, а слушаю внимательно». «Ладно, сама понимаешь, мне нужно кое с кем посоветоваться. Сам я ничего не решаю. Сейчас я поеду, расскажу, кому следует».
«Только непременно возвращайся», — тем же ангельским голосочком сказала Гвен. «Потому что если ты сегодня не вернешься, я буду думать, что ты от меня попросту смылся, и будь уверен, в эфире завтра же грохнет та самая сенсация».
Она невинно улыбалась, склонив голову к плечу, и Мазур чувствовал, что чертовка нисколечко не шутит.
«Не беспокойся», — сказал он тихо, — «обязательно вернусь».
Спускаясь по лестнице и быстрым шагом направляясь к дому, где снимал комнату Лаврик, он подумал, что разведчиков по совести озолотить нужно и на руках носить. Легко бегать с автоматом наперевес по разным экзотическим местам, стрелять, подкладывать бомбы и сворачивать шеи, а попробуй-ка поживи с годик посреди подобных забав и психологических дуэлей, интриг и прочего. Всего несколько дней таких развлечений, и ты уже мокрый, как мышь от всех этих сложностей, которые ни за что не решить прямым в челюсти и выстрелом в упор. Пожалуй, надо быть к Лаврику снисходительней, несмотря на все его фокусы и придумки. Лаврика он увидел перед домом, тот стоял рядом с такси, откуда сверкал зубами их бессменный водитель. «Садись», — сказал Лаврик. «По дороге расскажешь? Не хочу пропустить редкостное зрелище. Что там твой полицай?»
«Президент сегодня попрется к своей бабе», — сказал Мазур, усаживаясь рядом с ним и захлопывая расшатанную дверцу.
«Хью, гнида этакая, определенно считает, что Майку следовало бы ради упрощения задачи его потихонечку пристукнуть на той квартире. А вместе с ним и девку, конечно, чтоб свидетелей не осталось».
«Логично», — сказал Лаврик рассеянно. «Так, конечно, гораздо легче. Утречком грянет переворот, а главное кресло пустует, и некому сплачивать нацию и отдавать приказы насчет отпора проискам. А если его действительно кто-нибудь грохнет на той квартире?» — озабоченно спросил Мазур. «Вокруг этих чертовых отелей уж столько народу толчется, что скоро друг на друга натыкаться будем».
«Тоже верно. У тебя все?»
«Нет»,
— сказал Мазур. «Это моя стервозная соседка оказалась...»
Эту часть рапорта Лаврик выслушал еще рассеяннее. Мазур ощутил даже некоторую обиду.
«Ну, по крайней мере, это все объясняет, а? Все любительские странности».
«Но надо же что-то делать».
«Ты, главное, не волнуйся», — сказал Лаврик, полулежа на ветхом сиденье. «Всех разоблачим и всех поборем. Дай подумать».
Пожалуй, он вовсе не был рассеянным. Он о чем-то сосредоточенно думал, со знакомым уже просветленным выражением иконописного ангела, а значит, готовил очередное изящное коварство. Сообразив это, Мазур больше не встревал и тоже молчал до самой набережной. Они неторопливо спустились вниз по каменной лестнице. Там все еще толпились зеваки, но теперь обстановка изменилась. Любопытствующие далеко раздались в стороны, освободив значительное пространство, а на немаленьком пустом пространстве старательно приплясывала, что-то монотонно нудя себе под нос, крайне экзотическая фигура. Это был пожилой негр, худющий, как смерть, облаченный лишь в набедренную повязку из ярко-красной ткани, довольно-таки чистой. В колтуне, позабывших расческу волос, торчали разноцветные попугайские перья, тонкие кости и какие-то щепки. На шее, ритмично звякая в такт топтанию и пируэтам, болталась связка непонятных железяк, частью ржавых, частью покрытых ядовитой зеленой окисью. Зрители взирали на него почтительно, в совершеннейшем молчании, не только черные аборигены, но и белые. Туристов тоже набралось немало, но они, подчинившись общему настрою, помалкивали. «Ах, вот он кто!» — догадался Мазур.
«Бокор, натуральный колдун из здешней Чищобы. О них тут втихомолку рассказывают всякие страсти и боятся по-настоящему. Точно классический бокор, как на картинке». Колдун проворно выхватил из висевшего на плече мешочка горсть желтой пыли и, широко размахнувшись, пустил ее по ветру в море. Ближайшие отодвинулись, чтобы не попало на них, и Мазур инстинктивно последовал их примеру. Не то чтобы он на 100% верил во все это, осужденное материализмом мракобесие, но за время своих странствий и в Африке, и на далеких экзотических островах встречал похожих субъектов, творивших порой такое, что никакой ловкости рук не объяснишь и на шарлатанство не спишешь. Темное это дело, одним словом, поосторожнее нужно. Пыль развеялась в воздухе. Вытянув руки примехонько к серому английскому фрегату, колдун заорал что-то. Мазур его понимал с трудом, не самый лучший английский, вперемешку с каким-то здешним жаргоном чернокожих, но кое-что уловил. Сей колоритный шаман объявлял собравшимся, что, по его глубокому убеждению, эта железная рыба приплыла не с добром, а потому он на нее вот прямо сейчас, в присутствии добрых людей, в два счета наведет порчу, проклятие, ну, а в общем, что-то вроде или все вместе. В завершении эмоциональной речи он достал из того же мешочка длинную, добротно высушенную рыбку, поднял ее на ладонях, картинно переломил пополам. Рыбка треснула, как сухой сучок, превратившись в два негнущихся обломка, которые колдун выкинул в море, сопровождая эту нехитрую процедуру подробным комментарием, мол, как сгинула эта рыбка, так несчастье падет на злую железную рыбу. Ну, короче, кто не спрятался, я не виноват. Он замолчал, потом без всякого перехода развернулся и величественно пошел на моментально расступившихся зрителей. Лицо у него было морщинистое, бесстрастное, а глаза отрешенными, настолько, что, по мнению Мазура, без какой-нибудь пригоршни сжеванных мухоморов тут не обошлось. Лаврик смотрел вслед колдуну, умиротворенно улыбаясь, с видом полнейшего довольства собой.
«Впечатляюще, верно?» — тихонько спросил он Мазура.
«В $500 мне этот джин из бутылки обошелся, не считая дороги и пропитания, а пожрать он гораст, и виски со страшной силой любит».
«А на кой?» — спросил Мазур.
«А так изящнее», — сказал Лаврик, мечтательно улыбаясь. «Здешний народец еще до заката растреплет по всему городу про все, что видел, приукрасит и преувеличит. Теперь можно на фрегат хоть торпеду пускать, никто и не удивится».
«Ну, разумеется, насчет торпеды я в шутку.
Нет у нас инструкции войнушку здесь устраивать».
«А какие у нас инструкции, если не секрет?» — спросил Мазур. «Прежние», — сказал Лаврик. «Кровь из носу сорвать империалистический переворот, направленный против президента, задумавшего прогрессивные реформы. Причем проделать это вплоть до заключительного этапа без малейшего шума. И знаешь, что мне пришло в голову? Ты совершенно прав. В нынешней непростой ситуации, когда президент страны в одиночку отправляется на блудоход, его может зарезать или всячески изобидеть кто угодно, а это будет неправильно, категорически неправильно».